Убытие, вторая главу. Так, Бог совершил вот все его действие. И вчера, когда мы прочитали эту первую главу, я предлагал так, что это не творение от нуля, ex nihilo, так как на латинском. Это не, по-моему, это не сотворение из ничего, так как бы ничего, и вот материал как-то явился. Я предполагал вчера, что Бог как-то переделал то, что уже было. И мы смотрели вчера в 3 Коринфянам 5 главу, 17 стихе, где написано, что если человек во Христе, и мы находимся во Христе, через того, что мы приняли крещение во Христе. Если человек во Христе, то человек новая тварь. Новая тварь. Значит, всякий тот сил, Дух Божий, который действовал, переоформил, передел вот, все то, что уже было, который был в бардах, безвидно, вот тот сил действует в нашей жизни, чтобы какую-то красота делать духовным образом. Это не так, как в буддизме, где есть понятие нирвана, вообще не существовать. Наоборот, Бог хочет дать нам на личном масштабе спасение, чтобы я сам, ты сам, мы будем жить вечно. Это спасение. Вот. Значит, мы не будем умереть вечно. Потому что воскресенье будет. Когда Иисус придет, все тех в нашем поколении, которые приняли крещение во Христе, тех, которые умерли со Христом и воскрес с Ним, мы будем жить вечно. Значит, мы будем не потеряны. Мы опять будем жить не так, как мы живем сегодня, конечно, а в новом мире, в этом рае, о том, что мы как раз прочитали, который Он будет переостановить здесь на землю. Получается тогда, что тот сил, тот энергию Божия все-таки действуется в нас, поскольку мы хотим это. Если мы хотим стать новой тварью, тогда Он будет и с нами сильно действовать. Так, после все-таки Он делал, написано, что Бог благословил седьмой день, освятил его и как-то почил от всех дел своих. Не значит, что Он отдыхал в том, что Он как-то уставший после столько труд. Нет. Значит, что Он совершил, Он праздновал. Факт того, что Он все-таки совершил. Ну, понятие отдыха все-таки есть там. И в Новом Завете, к Евреям, 4 главу, это цитирован. И Павел, я считаю, что Павел писал к Евреям, вот Павел дал нам толкование. К Евреям, 4 главу, 2 по 11. Ну, 3. «А выходим в покой, мой уверовавший». Так как Он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Хотя дела Его были совершенны еще в начале мира. Ибо сказано о седьмом дне так. И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И об Израиле написано, не войдут они в покой мой. Ибо кто вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Это все-таки написано к евреям, потому что они, ну, они верующих, но у них преклонность вернется к закону Моисеева, опять оправдаться по делам. И Павел имел в виду, что Бог уже отдыхал от всяких дел. И это для нас и тоже. Если мы с Ним, значит, всякий закон Моисеева закончен, и наше основание для оправдания перед Богом – это не по делам. Мы не сможем быть достаточно такие хорошие, достаточно чист, достаточно активно для Бога. И чтобы мы будем достичь какого-то уровня, хватит работ, хватит дел, тогда получаем какую-то награду. Нет, это было бы как по делам. Это значило бы, что мы получили бы какая-то награда, что Бог имеет какой-то долг к нам из-за наших действий. Так нет. Это чистый, на основании милости, это чистый дар Божий. Это не по делам. И Павел это прочитал, конечно, насчет того, что Бог в этом плане отдыхал или почил в день седьмой от всех дел своих. И он сказал, что мы сможем и то же. Будь уверен, что это не по делам. Дальше мне не надо в этом плане трудиться. В том, что если мы все будем решить, ну хорошо, я буду пробовать сильно, крепко пробовать как-то быть лучше, как-то быть более духовнее. Как-то не получится. И даже если мы все-таки делаем, все равно это недостаточно. Павел это читал, что вот Бог как-то отдыхал день седьмой. И имел в виду, что нам придется жить в духе этого седьмой день. В смысле, не уповая на нашем дел, работ, доброта, добрых дел. Вот. А просто радоваться в том, что Бог уже все сотворил для нас. Это для нас просто принять участие в этом. И очень многие религии, хоть у православия, хоть у пятидесятников, хоть у свидетелей, у всех, у субботников, у всех есть какая-то склонность к делам, что надо это делать, надо соблюдать субботу, надо воплотить десятину, надо, вот надо, надо. Вот тогда ты хороший будешь. Когда по фактам фактически нет, мы не сможем никогда не делать достаточно. То, что Бог хочет, это не дела, это вера, это любви к Нему. Это доверие о том, что Он просто нас любит. Это самое главное. И дальше читаем обратно здесь в Бытие, в 2:5. «И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, всякую полевую траву, которая еще не росла». Кажется, что тот землю уже существовал, и Бог как-то начинал как-то переделать из этого материала, который уже был. И, как я сказал, это то, что Он делает с нами. Он возьмет наши характеристики, кто я, кто ты, как человек, и это переделает, перестроит. Не уничтожает человеку, не уничтожает личность человека, нет. А спасает. Наоборот. И написано, Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделивания земли. Но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Значило бы, что когда потоп был во время Ноя, до этого, кажется, понятия дожди не было. Поэтому, когда Бог сказал Ное, что будет потоп, будет дождя, у Ноя не было бы понятия, что это значит, потому что у них не были дождя. Кажется, что воды было как огромные облаки, так как какой-то, если представляем, огромный зонтик возле земли. И во время потопа это все-таки открылось. И тоже внизу написано в Бытие 6, что когда потоп пришел, воды, который был внизу землю, явился. И тоже воды, который был вверх, и тоже дошел на землю. Поэтому это был источник, по-моему, этого пара, который вышел, поднимался с земли и орошал все лицо земли. Значит, что у Ноя было бы настоящую веру. Понять, что да, будет какое-то понятие, как потопа. Будет, да, Бог так сказал, будет. Тем более тогда людей смеялось, что парень строит ковчега далеко от моря. И разве будет потопа? У них не было такое понятие. И тоже, Ноя является прообразом каждого из нас. Мы верим, что Иисус придет, что страшный суд будет на этом земле. А начинаешь это объяснить человеку, это так, как мы говорим на другом языке, на чужом языке, что Иисус придет, суд будет, всякий, то, что мы видим здесь, на этом свете, это скоро всего не будет. Как-то кажется так конкретно, так крепко, так солидно, как вечно. Это нет, это все-таки не будет. Но для мирского человека, для мирского человека это понятие невозможно как-то держать, невозможно это верить как-то, что это все-таки не будет. Разве не будет? Не будет. Это сложно поверить. Это концептуализировать как-то, представить для него очень сложно. Так как когда Ной начинал объяснить, что потоп будет. Да, чего это? Что значит потоп? Воды будет. Как? Потому что им привыкли к этому пар, который поднимался из земли и орошал все лицо земли. Так как я сказал, объяснить человеку, что скоро всего Иисус придет. И страшное дело, страшный суд будет на этом планете. Да нет, это сумасшедший. Но так и было. Седьмой. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. И здесь мы видим разницу между душа и дух. И людей чаще всего перепутают, что значит душа, что значит дух. Дух – это тот дыхание от Бога, тот энергию, тот силу. Душа, в принципе, значит человек. Стал человек душою живою. Понятие, что у нас бессмертная душа, это абсолютно неправильно. Душа, это просто значит человек. Дух, это другое. Это дыхание, которое у нас есть. Но тоже, это довольно, имеется довольно широкое определение, это понятие духа. Потому что дух человека, это тоже... Ну, его мысль, его сердце, его характер, личность, дух этого собрания, например, дух человека. Мы дышим одним и тем же духом, в этом плане. И это, если мы верующие, это, конечно, охраняется у Бога. Не значит, что после смерти мы будем как-то в сознательном плане существовать. Но это тоже не значит, что Бог вполне забыл. Нет, Он не забывает о нас. И когда Иисус придет, для тех, которые приняли крещение, тех, которые пребывали во Христе, мы будем опять жить. Поэтому Павел сказал, что Иисус сказал, что вы увидите Авраам, Исаак и Яков в Царстве Божьем. То есть тот Авраам, который был здесь на земле, опять будет, становится. Тот Данкан, тот Максим, тот Володя, тот Марьяна, тот... то мы все будем опять. И поэтому это столь важно, кто я сегодня. Потому что, по сути дела, если спасение, это лично. Если спасение является спасением моего духа, получается, что кто я, это кто я буду вечно. Если я такой, неприятный человеку, кто хочет так быть и так жить вечно? Если в сердце у нас есть любви, у нас есть радость перед Богом, у нас есть мягкость, у нас есть желание, сильность, желание Ему служить, то это охраняется вечно. Вот. Так, Бог создал человека так, из праха земного. Всякие понятия реинкарнации – это нонсенс. Смерть – это смерть. Человек лишь из земли. Так и есть. Гроб откроется, откроешься, и что ты видишь там? Прах. Это все. И восьмом. Насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке, и поместил там человека, которого создал. Значит, что рай существовал на земле. К сожалению, то понятие рай начинал как-то значить небо. Но здесь, если читаем Библию, от корки до корки, получается, что рай – это здесь на земле. Бог создал в Эдемском саде, и это был рай. Например, когда Иисус на кресте рассказал тот разбойник рядом, я скажу тебе прямо сегодня, ты будешь со мной в рае. Все как-то считают, что ой, да, это значило бы, что сразу Иисус умер, тогда он с этим парнем, они все как-то на небесах. Нет. Парень знал, тот разбойник знал, что Иисус является Спасителем. Он тоже знал, что Иисус скоро всего умирает, и он тоже умирает. Он сказал, подумай, Иисус, когда ты вернешься в твоем царстве, пожалуйста, подумай хорошо обо мне, пожалуйста, я умоляю. И Иисус ответил, я могу тебе сказать прямо сейчас, то есть тебе не надо подождать до судного дня, знать, если ты будешь спасенный или нет. Я могу тебе сказать прямо сейчас, чтобы ты умрешь с этим спокойствием. Ты будешь со мной в рай. Куда Иисус после его смерти в этом же день? В гробе, в могиле 3 дня. Не на рай. Он вознесся на небесах 40 дней после этого. Так, получается, что рай – это на земле. Когда читаем самую последнюю часть Библии в Откровении, мы там видим, вот, что Бог будет творить опять тот рай на земле. Опять будет дерево жизни и так далее. То есть он будет перестроить тот рай. Мы все знаем, как закончится 3 главу. Будем завтра прочитать. Итак, змея явился, грехопадение и всякие. Все испорчено. Но у Бога всегда было намерение перестроить тот рай на земле. И то, что мы здесь видим, где все как-то в балансах, все животные, растения, человек, как-то в мире, с друг другом и с Богом, вечно. Это то, что Бог будет перестроить здесь на земле. Поэтому Библия в Откровении заканчивается за этим же картину, что новые ситуации будут. Когда тот рай вернется на земле. И даже у нас есть определение границ этого земли. Разных реки и так далее. Даже в 14 стихе 4 река Эфрат. Это тоже граница земли обетования. Земля, которую Бог обещал Аврааму. Я считаю, что тот Эдемский сад, в принципе, был в Израиле. И это было намерение Божие, чтобы Израил стал бы его царством. К сожалению, они, как и Адам, согрешили. Бог отправил, в конце концов, Адама из Востока, из этого Эдема, так как он тоже направлял Израил в плене. На востоке, в Вавилоне. В 15 стихе взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. То есть Адам не просто там сидел, смотря на закат, думая, что вау, это как тропика, как это экзотика, как это красиво. Это не было бы интересно. Так жить вечно, с ума сходишь. Итак, Бог дал ему работу. И мы все знаем, что человек никогда не лучше, чем когда у него есть работа. Когда у него есть кое-что делать. Сидеть, вот, хоть в таком идеальном ситуации, это неинтересно. Это плохо даже для человека. Просто вечный отдых нет. Кому это нужно? То, что мы все хотим, это быть полезным. Это делать что-то и особо что-то для Бога. Это то, что мы хотим. Потому что ленивость, которая есть болезнь нашего века, Ленивость – это не то, что мы хотим. Мы все хотим как-то быть активным. Мы хотим, мы так настроены внутри, что я хочу что-то делать для Бога. Мы как-то чувствуем, что у меня столько ограничений, я не могу делать так, как я хочу, но все равно мы хотим, по идее, хотим. И когда рай будет на земле, если честно, для меня факт того, что будет идеально климат и все животные как-то красивее и так далее, это не самое главное. Для меня это не самое главное. Для меня самое главное, это в том, что мы будем работать для Бога. И мы найдем тогда удовольствие в этом. И можно даже трактовать, что все как-то спускалось внизу в Эдемском саде, в смысле грехопадения, потому что Адам это не делал. Чем хранить вот этого сад, он пропускал, мне кажется, змею. И болтал с этим змею. Чем работать? Болтал. И это тоже чисто по-человечески. Чем работать? Болтать. Вот. И это то, что он делал. Тоже в 16 стихе. «От всякого дерева в саду ты будешь есть». Я не эксперт в еврейском языке, но я прочитал так, что это заповедь. Ты будешь есть от всякого дерева. Это не значит, что ты сможешь есть от всякого дерева. А от всякого дерева ты будешь есть. Нет, ты сможешь. Нет, будешь. Это заповедь. А почему тогда это запрещенный плод от дерева познания добра и зла. Почему это так, ну, столь привлекательно для него? Потому что он, наверное, чуть голодный. Потому что он не кушал от всякого дерева в саду. И так и есть. Если мы не будем делать то, что Бог хочет от нас, тогда искушение становится сильнее. Мы все хотим знать, как я могу победить против искушений. У нас внутри себе никакого, ну, желез нету. Мы встречаем с искушением, и у нас такой желез нету, чтобы как-то железней как-то держаться, что ой, я так хочу, но не буду, не буду. Будешь. Надо просто жить по-другому. Надо соображать по-другому. Надо иметь кое-что положительно впереди. Вот. Чтобы я занят. Я думаю просто на другом сферам. Вот. Я занят. Вот. Живу, думая по-другому. Не хочу вот так быть. Потому что я занят. Спросил я один человек, а как ты бросил пить? Потому что, если честно, я думал, он не будет никогда не бросать до, ну, гробного доски. Я думал, ты не будешь. Я заметил, что он бросил. Он сказал, я слишком занят, чтобы пьянствовать. Я ему по-честному так ответил. Я слишком занят. Требуется время, знаешь. Вот. По-моему, молодец. То есть, когда мы начинаем ходить в другом сфере, когда у нас есть кое-что положительно для Господа делать, тогда искушение как-то меньше. И тут грехопадение Адама, я считаю, что это образец каждого греха, каждого грехопадения каждого человека. Мы не сможем сказать, что я как-то выше Адама. Если я был бы на месте Адама, я это не делал бы. Я не слышал бы эту глупую женщину. Я не такой, я более крепко. Нет. Если так, это как-то было бы неровно, что мы все как-то страдаем из-за греха Адама. Мы все страдаем из-за греха Адама, из-за того, что мы сам на его места сделали бы одно и то же. Так и есть. Кто спорил бы? Кто сказал бы, да нет, я это не трогал бы, это такой плод. Я не говорю с женщинами. Нет. Мы все так и делали бы. И тогда все это является для нас образец. Ты будешь есть от всякого дерева в саду. Кажется, он так и не делал. Голодовал. Жена сказала, ну, милая, смотри, вот такой плод. Ого, да, я голодный, ну, давай. Почему нет? И с нами тоже, если мы не будем вот, положительно, активно, проактивно жить по заповедям Господа, тогда всякие искушения становятся сложнее для нас. В 17 стихе. От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Он кушал, а в этом же день он не умер. Он жил, не помню, 900 чем-то лет после этого. А что? Бог сказал, ты это кушаешь, раз кушаешь, в этом же день смертью умрешь. Я думаю, что сразу у нас есть пример, который довольно типично у Бога, дальше в Библии. Бог кое-что сказал, так и будет. А не обязательно. Если человек покается, допустим, Иона сказал Ниневе, через 40 дней Бог будет уничтожать тот город. Все, он не дал никакого условия. Даже он не приглашал покаяния. Ну, тех в Ниневе это слышали и решили, ну хорошо, тогда мы будем покаяться. Вдруг, наверное, Бог будет как-то слышать то, что мы делаем. И Бог слышал. И через 40 дней Ниневе все-таки стоял. Или Бог сказал Моисею один раз, я буду уничтожать Израилу. И я буду переделать новый народ из-за тебя. То есть из Моисея. И Моисей сказал, нет, Господи, так не делай. Не надо так. Пожалуйста, я умоляю. 40 дней молился Моисей. В конце концов, Бог передумал. Сказал, ну хорошо, тогда я не буду. То есть Бог не является тот Бог, который, наверное, был в очень многих представлениях. Бог с каменным лицом, который раз сказал, раз так и будет. Он более чувствителен к человеку. Он так сказал, но есть промежуток между тот раз, когда он так сказал, суд так и будет, и исполнение этого. И в этом промежуток мы сможем покаяться, и мы сможем тогда трогать самом сердце Божие, и мы сможем тогда влекать немножко на самом действии Божие, чтобы то, что он делал бы, он не будет сейчас делать. И я думаю, что здесь, в самом начале Библии, у нас такой пример. В этом же день, в тот день, смертью умрешь. Но так и не случилось. Адам покаялся. Значит, что вроде мы будем встречаться с Адамом в Царстве Божьем. И мы не будем, как твой Адам, ты что? Ты не понимаешь то, что ты делал? Столько хлопот, ты вообще... Нет. Мы поняли бы, что да нет, Адам, я и тоже, так как и ты, даже хуже. 18. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. А что, Бог как-то... передумал, потому что, когда мы читаем вообще творение животные, он делал им мужской рода и женский рода в одном, скажем так, в одном куче. А с человеком, кажется, он сперва сделал Адаму, творил Адам, дал ему эти заповеди насчет дерева познания добра и зла. И потом, кажется, что Бог заметил, что для него это нехорошо быть одному. То есть он не сразу делал, ну, два штука, скажем, ну, Адам и Ева. Он так не делал. Наверное, в идеальном плане Бог думал, Адам мог бы сам справиться. Потом заметил, что человек слаб. Поэтому он создал тот Еву для него. Только Павел писал, что лучше вообще не жениться. Но Бог дал нам какого-то выхода. И поэтому создал вот мужское поле, женское поле.